страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 839-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня открываем новую страницу нашего путешествия по страницам Библии. Мы читаем Библию за 5 лет, читаем Ветхий Завет, потом Новый Завет, потом опять Ветхий Завет. Короче говоря, мы с вами переходим к книге пророка Иеремии, и я думаю, что Бог даст где-то 2 месяца, мы с вами будем читать эту книгу, книгу, которая ни на какую другую не похоже. Вот другого пророка такого в Ветхом Завете нет, в Новом Завете такого пророка тоже нет. Иеремия уникален, в частности, тем, что, ну вот, если вы внимательный человек, то вы можете просто услышать текст Иеремии, то есть вот любой текст, любой фрагмент, и вы сразу по стилю, по эмоциональному накалу скажете, что да, это Иеремия. Как-то мне сказали, что Иеремия — это русский пророк. Почему русский пророк? Потому что у русских эмоции, они зашкаливают, и они такие все вот, они выплескиваются. Да, вот вы можете себе представить британского исполнителя, британского барда, который пел бы как Владимир Высоцкий. Нет, я не говорю сейчас о там качествах песни Высоцкого, здесь есть разные мнения и так далее. Я про другое, я про накал страстей. Вот у британцев все гораздо прохладнее. Вот у нас, если кипят страсти, то кипят, да, если любить, так любить, если дверью хлопать, то дверью хлопать. Вот и иногда говорят о том, что да, вот страсти нужно умерить и утихомирить и так далее. Да, если это греховная страсть, то это действительно так. Их нужно утихомирить, они не должны нами возобладать. Но есть люди эмоциональные. И вот как-то на одном семинаре одна женщина говорит: послушайте, я эмоциональная, а в Библии все такие спокойные авторы, как-то вот мне, что мне делать со своими эмоциями-то, а? И вот тогда ей как раз ведущий семинара говорит: а вы Иеремию читали? Она говорит: ну как-то редко приходилось. А вот вы прочитайте, сказал ей ведущий семинара. И я не знаю, чем там дальше кончилось, но я предполагаю, что если эта женщина действительно стала читать книгу пророка Иеремии, то она поняла, что это ее эмоциональность может быть качеством, данным от Бога. Я напоминаю, что мы читаем Библию, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца и делаем это за 5 лет. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти трансляции. И я также напомню, что уже вышедшие программы вы тоже можете найти в нашем сообществе ВКонтакте, в нашем приложении и на нашем сайте. Этих программ довольно много, и я думаю, что есть смысл какие-то из них переслушать. А вот особенно в связи с сегодняшней и завтрашней нашими беседами есть смысл послушать совершенно конкретные программы. Это программы по заключительным главам книг царств. Это четвертая книга царств. И книги Паралипоменон. Это вторая книга Паралипоменон. Вот эти передачи о последних годах жизни Иудеи, о последних годах жизни Иерусалима до Вавилонского пленения очень и очень есть смысл перечитать, пересмотреть, ну и тексты сами, естественно, перечитать. Даже если вы передачи не будете пересматривать, переслушивать, ничего страшного. А вот тексты есть смысл перечитать, которые я вам сейчас назвал, потому что тогда вы поймете, в какое время жил Иеремия. Давайте сейчас посмотрим некоторые ваши комментарии. Пишет нам Николай: приветствую, Олег. Скажите, чтение Библии или чтение христианской литературы, является ли это духовным трудом? Да, Николай, может и должно являться духовным трудом. Не случайно, например, псалмопевец в 118-м псалме писал о своей любви к Божьему закону. к Божьему Слову, о том, сколько времени он проводит в Божьем Слове. Не случайно Петр во втором своем послании, 3 глава, говорит о том, что в посланиях апостола Павла есть вещи, которые трудно понять, которые трудно разуметь, которые неверующие и неутвержденные искажают к своей погибели, как и прочие писания. Значит, для того, чтобы читать, нужно прикладывать усилия. Это, конечно, духовный труд. Более того, это не просто духовный, да как раз вот смысл духовного труда заключается в том, что это не просто я вот сижу и читаю, перечитываю, а это Дух Святой во мне работает. Да, я уделяю этому времени, время. Я провожу исследования, я провожу изучение. Я читаю и Священное Писание, и пользуюсь словарями, справочной литературой, смотрю параллельные места, смотрю также комментарии, смотрю, что другие христиане говорят по поводу этого текста, потому что, ну да, Библия говорит ко мне, это действительно так, но ведь Библия говорит не только ко мне. И, соответственно, есть смысл понять вообще, что в христианской церкви на эту тему говорится. Среди прочего, это убережет нас от опасности попасть в ересь. То есть, да, конечно, и все это действительно так, но когда во мне работает Дух Святой, только тогда это чтение, это изучение Священного Писания начинает для меня действительно приносить плод, потому что это тоже часть плода Святого Духа. Так вот, да, действительно, чтение, изучение Священного Писания и духовной литературы должно быть духовным трудом. К сожалению, зачастую в нашей жизни, и мне больно об этом говорить, иногда говорят, он баптисты, они такие молодцы, они так Библию читают, изучают. Далеко не все и далеко не всегда. К сожалению, вот чтение Писания в нашей жизни порою оказывается не духовным трудом, а духовной халтурой. Когда открыл, знаете, Библия — это такой веер, ты взял такую страничку, вот первое, что открылось, а обычно открывается одно и то же, потому что уже, ну, если это печатное издание Библии, да, вот тогда уже книжка привыкла к тому, чтобы открываться в определенном месте, на определенной странице, у вас, скорее всего, откроется одно и то же. И человек читает, не думая, у него Слово Божие — такая подушка, на котором он засыпает, или на которой он засыпает. Вот это вот будет духовная халтура. Конечно, чтение, настоящее чтение Библии, настоящее чтение христианской литературы в другом смысле, но все же это, конечно, духовный труд. И надо, чтобы оно было трудом, оно не было халтурой. Пишет Наталья по посланию к фессалоникийцам о вопросе, что открылось после прочтения. Такая мысль касательно вопроса о предопределении и предизбрании. Ведь очень часто, пишет Наталья, с человеческой точки зрения мы стараемся как бы вписать Бога в свои стандарты мышления и думаем, что Бог мыслит так же, как и мы. Но вот понимаешь, что абсолютно нет, как написано: «Мои мысли не ваши мысли, и пути мои, мои пути не ваши». Предопределение и предизбрание просто невозможно осмыслить с человеческой точки зрения. Вот только Бог в своем могуществе тебе это покажет. Неисследимы пути Его. Какое же это счастье быть с Ним. Благословение всем. Да, действительно, когда мы начинаем говорить вот на эти темы, всегда есть опасность приписать Богу что-то такое, что свойственно нам. Кстати, это ведь не только, Наталья, это ведь не только в отношениях с Богом. Опять приведу пример, приведу такую аналогию, которая, я думаю, здесь может помочь в этом разобраться. Аналогия такая. Вот, допустим, человек говорит про всех остальных, значит, вот другие люди лжецы, они солгут и дорого не возьмут. Такое бывает, есть люди, которые приписывают разные качества другим людям. Или, ну вот этот человек, он об этом услышит, он будет очень раздосадован, или он будет очень недоволен. Опять-таки, некое приписывание неких качеств. Почему мы приписываем людям качества? Что мы приписываем? Откуда эти качества берутся? Объясню. Мы зачастую приписываем другим людям свою реакцию, свои качества. Ну, например, если мы склонны лгать, если мы склонны обманывать, то мы других людей начинаем заподозривать в лжи. Ну, потому что мы в такой ситуации ситуации солгали бы, значит, и он солгал бы. Если мы часто выходим из себя, то мы предполагаем, что и другие люди в подобной ситуации выйдут из себя. А если мы чего-то не понимаем, то мы зачастую предполагаем, что и другой человек этого не поймет. И, зачастую, кстати, если нам что-то нравится или нам что-то не нравится, то мы начинаем предполагать, что и другому человеку вот это же, то же, что и нам, понравится или не понравится. Это на человеческом уровне, даже на уровне межчеловеческого общения проявляется. Но то же самое проявляется, только в гораздо более высокой степени, проявляется в нашем восприятии Бога. Мы пытаемся мерить Бога своими мерками. И как раз чтение Священного Писания, пребывание в Божьем Слове и пребывание в Божьем Духе помогает нам от этого избавиться, помогает нам действительно воспринимать Бога таким, какой Он есть. Опять-таки, настолько, насколько мы можем Его воспринимать так нашим разумом. Разумом, кстати, преображенным, потому что Господь наш разум преображает. Марина Вербер пишет: «Лично мне понравилось, когда человек ожидает знак от Господа, который не нужен в данной ситуации, и так, естественно, есть, пить». Я вам скажу, Марина, где бывает неестественно, да, вот иногда так хочется утром рано получить особый знак от Бога для того, чтобы пойти на работу. Ну вот вылезти из кровати, там поехать куда-то в метро и пойти на работу. И ты понимаешь, что на самом деле, конечно, знак это тебе не нужно, надо просто взять и пойти. Это как бы по умолчанию. Но вот, Господи, ты мне дай знак, тогда я сдвинусь, говорит ленивец. Сейчас мы в нашем случае, в нашей редакции, наши сотрудники все-таки поняли, тут даже уже не из-за там эпидемии и так далее, а поняли радость дистанционной работы. И оказывается, что это, в общем, очень неплохо. И воспринимаем это во многом как благословение от Господа. Здесь вот это я уже видел. А вот оно. Петр Казанцев интересные наблюдения предлагает нам. Павел пришел в местную синагогу. Кстати, не только там, в Фессалониках, он в принципе начинал с синагоги. Итак, Павел пришел в местную синагогу, зная, что найдет там близких ему по духу людей, то есть таких, которые уважительно относились к ветхозаветным писаниям, разбирались в богословских концепциях и так далее. Тут у меня убегает, к сожалению, сообщение сейчас. Да, Павел знал, что он найдет уважительных людей, людей, которые ему близки по духу, и которые разбираются в ветхозаветных концепциях и так далее. Значит, вот и да, и нет. Он знал, что он найдет там иудеев. Он знал, что найдет там людей, которые знают Ветхий Завет. Но вы помните, что Павел-то стал апостолом для язычников. Вы помните, что Павел как раз в своем христианском пути начал свое благовестие, начал откровение Слова Божия именно с иудеев. Он начинал с иудеев. Но близость по духу в данном случае измеряется не тем, насколько человек знает Ветхий Завет. Я уверяю вас, что, опять читая послание апостола Павла, мы с вами это видим, что многие из язычников были Павлу ближе по духу, чем вот эти вот люди, которых он видел в синагоге. Он начинал с синагоги не потому, что они близки ему по духу. Он начинал с синагоги, потому что у него сердце болело за народ израильский. Он начинал в синагоге, потому что он очень хотел, чтобы Евангелие коснулось представителей еврейского народа. И вот тут начиналось самое сложное. Знаете, и мы с вами тут постепенно подходим к тому, о чем будем говорить на протяжении 2 месяцев, читая книгу пророка Иеремии, про то, что порою сердце начинает болеть за людей, которые не готовы услышать, которые не хотят слушать. И мы еще к этому вернемся в предзаписанной части нашей программы. Есть такой подход, подход во многом, я думаю, даже в большинстве случаев актуальный, правильный, когда наша задача заключается в том, чтобы человек услышал Евангелие, а вот дальше, чтобы он принял Евангелие, это дело Божие. И мы убедились, что он услышал Евангелие, и мы с вами убедились, что он знает Евангелие, а дальше его выбор, мы можем пойти дальше, мы можем пойти к следующему человеку, а предоставить по молитве, предоставить вот все это, ситуацию Богу. Так вот, Иеремия такой подход просто не понял бы. Почему? Объясню. Иеремия был поставлен Богом пророчествовать иудейскому народу, и при этом Иеремии было сказано, что Бог его не что народ его не услышит. Бог его послал, отправил пророчествовать, но народ его не услышит. Тебя не услышат, а ты все равно говори. И более того, мы сегодня будем говорить о Иеремии, о нем часто говорят не только как о русском пророке, да, русский пророк, это в нашем контексте, а о нем говорят как о пророке с чутким сердцем и пророке с женским даже сердцем, с материнским сердцем. Вот он говорит, ему больно. Ему больно не только от того, что его гонят, не только от того, что его преследуют. Ему больно от того, что Бога не принимают. Вот это другой подход. Это очень эмоциональный подход. Наталья нас подводит прямо к книге пророка Иеремии. Она пишет, а вот как быть, если и переживаешь за человека, за того самого брата, который поступает бесчинно, молишься за него, понимая, что только Бог может исправить, но с другой стороны, гордыня в человеке, а Бог таким противится, как мы знаем, а за попытки даже примеров наставления из слова человек тебе говорит, что ты его судишь и осуждаешь. Понятно, что отвергает он Божие слово, а не меня. Тут я просто глазами Христа смотрю и сожалею. Вот я понимаю состояние Натальи, то состояние, которое она описывает. Вот этот принцип, который мы вам предлагали, этот принцип, о котором мы говорили, этот принцип, кстати, который в жизни и служении апостола Павла есть, да, когда он был отвергнут иудеями, он пошел к язычникам, он пошел дальше. Но при этом... Обратите, пожалуйста, внимание, когда мы с вами читаем, например, 10 главу послания к римлянам, обратите, пожалуйста, внимание на то, что апостол Павел все равно страдает за этих людей. Он страдает за евреев, он страдает за иудеев. Вот Даша тут пишет, я сейчас просто смотрю прямо по ходу, я атеист, да, Даша пишет нам, ну что же, а мы верующие люди, и спасибо вам, что вы пришли сюда, спасибо вам, что вы пришли на эту волну, на эту трансляцию. Бывает ли у вас, что вы пытаетесь донести до другого то, что для вас очень важно, то, что для вас очень существенно, а при этом вас отвергают? И отвергают это слово. Вот это как раз ситуация, которая была в жизни пророка Иеремии. Как раз эта ситуация, которую мы с вами будем читать. Тут еще были вопросы интересные от Тамары. Тамара спрашивает о том, что делать, как быть, если ты доверил пастору какие-то серьезные вещи, а пастор над тобой только посмеялся. И дальше Тамара пишет, что я сейчас никуда не хожу. Я думаю, что надо разобраться. Я думаю, что есть смысл разобраться в этой ситуации с другими христианами, которые находятся рядом с вами, которые вам доверяют. Тамара задает также вопрос, который меня заставил улыбнуться. Вот. Она пишет, помните вот эту ситуацию, женщина, которая ходит по домам и переносит сплетни, да, то, о чем мы с вами говорили в связи с 3 главой 2 послания Фессалоникийцам. Так вот, Тамара пишет, женщина, которая ходила по домам, она же могла и быть послана Богом для испытания тех людей, в чьих домах она была. Уважаемая Тамара, сплетник может быть послан на испытание другим, ну, так же, как, например, и лжец, так же, как, например, и клеветник. Он может быть послан на испытание другим, но с ним, с этим сплетником, лжецом, клеветником, Бог в любом случае будет разбираться. Вы тоже нас подводите здесь, или Бог через вас подводит как раз к книге пророка Иеремии. Вот смотрите, Вавилон, да, угроза с севера, Вавилон. Он приходит как наказание даже. Это не просто испытание, это наказание для иудейского народа. Он приходит как Божий способ научить. Он приходит как также Божие возмездие. Это уже не просто учение, это возмездие от Бога. Он приходит именно так к еврейскому народу. Но, здесь одно большое но, Бог в свое время разберется с Вавилоном. Бог в свое время разберется и с нечестивым царем Навуходоносором, таким образом, что приведет его к себе. Каким образом, как это произойдет, мы с вами еще будем читать, когда дойдем до книги, до книги пророка Даниила. Вот будем с вами со всем этим разбираться. 4 глава Даниила, если хотите, перечитайте. Может ли быть, что женщина, которая разносит сплетни по домам и такое, знаете, перекрестное опыление устраивает, может ли быть, что она в качестве Божьего испытания послана? Да, может, но это касается не ее, это касается тех людей, к которым она пришла. Ну, а дальше с ней Господь будет разбираться. Это, понимаете, это то же самое, как муж-алкоголик, который скажет своей жене: «Знаешь, милая, я же тут Богом послан для того, чтобы ты в смирении упражнялась». Вот. А на что, конечно, можно ответить, например, так: «Я так буду упражняться в смирении, и Господь меня взрастит». Но вот сопьешься ты, если не остановишься. Так что тут действительно, и поскольку, Тамара, вы прислали оба вопроса, вы прислали вопрос про женщину, которая переносит сплетни, и вы прислали вопрос про пастора, который там посмеялся, я думаю, что нужно присмотреться, нужно разбираться, и есть смысл молиться. Оно действительно непросто, да, но надо быть честным, важно быть честным перед собой, перед другими людьми и перед Богом, естественно. Роскошное у нас с вами изучение впереди, книга пророка Иеремии, так что давайте обратимся к Господу и будем вместе читать. Господь наш и Бог, мы склоняемся перед Тобой сейчас, мы благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за то, что Ты таких разных людей избираешь для служения Тебе. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог. Прибудь со всеми нами и направь нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 839-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами переходим к одной из самых важных книг Священного Писания, книге пророка Иеремии. Кстати, меня иногда упрекают, что я слишком часто повторяю эти слова. Вот это одна из самых важных книг Священного Писания. Мне кажется, что все же говорить их нужно бы чаще, ну, потому что в Библии 66 книг, и каждая из них важна. И вот в идеале я хотел бы, чтобы эти слова, одна из самых важных книг, были сказаны в нашем цикле 66 раз. К сожалению, глядя на прошлые наши передачи, пересматривая их тексты и переслушивая записи, я понимаю, что иногда эти слова все-таки не звучали. А жаль. Но при этом должен сказать, что между книгой пророка Иеремии и книгами других пророков есть серьезные различия. О других пророках мы знаем очень мало, а Иеремии, напротив, нам известно довольно много. Иеремия о себе рассказывает и рассказывает довольно подробно. Когда Иисус пришел в этот мир, некоторые предполагали, что он и есть пророк Иеремия. И скоро мы с вами узнаем, почему. Большинство пророков не говорят о себе, они хотят быть анонимными. Но Иеремия не только раскрывает свою биографию, но также ссылается на свои чувства, ссылается на свои ощущения. И вот его внутренний мир – это важнейшая часть книги пророка Иеремии. Давайте посмотрим на то, что нам известно об этом человеке. Во-первых, он родился в семье священников в Анафофе, это к северу от Иерусалима. Мы с вами об этом читаем в первой главе, первом стихе книги пророка Иеремии. Во-вторых, он был избран Богом для пророческого служения еще до его рождения. В-третьих, он был призван начать это служение в очень раннем возрасте. Я думаю, что ему было где-то 18 или 20 лет. И произошло это во времена царя Иосии. Более того, Иеремия лично плакал на похоронах Иосии. Дальше, Иеремия жил в страшные времена. И по этой причине ему было запрещено жениться, запрещено вступать в брак. Дальше, его народ отверг его. И я бы хотел сейчас сказать, что народ не обратил на пророка никакого внимания. Это было бы лучше, чем то, что произошло в реальности. Но в реальности обратил. Его, Иеремию, ненавидели. Его избивали. Его сажали в оковы. Его сажали в тюрьму. Его обвиняли в предательстве по отношению к народу. Дальше. Сердце Иеремии разрывалось от того слова, которое он должен был сказать. Бог поставил его пророком, и Бог дал ему такое слово, которое по человеческому рассуждению он, Иеремия, предпочел бы не говорить, но нужно было сказать. Дальше. Он хотел бросить это служение, но Бог ему не позволил. И опять-таки мы с вами это увидим, читая книгу пророка Иеремии. Дальше, уже 10. Иеремия видел разрушение Иерусалима и начало вавилонского пленения. И вот предводитель вавилонской армии позволил Иеремии остаться в Иерусалиме. У него был выбор, пойти в Вавилон или остаться в Иерусалиме. Он остался в Иерусалиме. Однако после этого, когда оставшиеся иудеи хотели бежать в Египет и искать защиты там, Иеремия пророчествовал против этого замысла. В конце концов, ему все-таки пришлось уйти в Египет вместе с теми иудеями, которые выбрали этот путь. Там он, Иеремия, и умер. Предание утверждает, что свои же люди, иудеи, побили его в Египте камнями. Необычный он был человек, этот пророк Иеремия. Его иногда называют плачущим пророком. Но ведь этого человека избрал сам Бог. Я бы, наверное, сказал, что для того, чтобы проповедовать что-то суровое, что-то тяжелое, нужен куда более крепкий, куда более стойкий, куда более твердый человек. Но Бог рассудил иначе. У Иеремии, как говорят многие, было женское сердце. Или даже, если хотите, материнское сердце. Предполагается также, что у него был дрожащий голос и глаза, наполненные слезами. И он должен был нести слово суда. Это был великий Божий человек, великий Божий пророк. Да, мы в наше сегодняшнее время выбрали бы человека пожестче. Но это ведь выбор был не наш. Это ведь был выбор Божий. И Бог выбрал именно такого человека. Более того, то слово от Бога, которое должен был нести Иеремия, разбивало сердце самого пророка Иеремии. И на протяжении многих столетий Иеремия привлекал к себе внимание наблюдательных людей. Читая его книгу, мы не можем не увидеть его сердце, мы не можем не увидеть его душу. Я прочитаю две цитаты. Мне кажется, что два эти человека очень хорошо сказали про Иеремию. Во-первых, лорд Макаули, это британский ученый 18 века, он экономист, социолог, один из основателей Лондонского университета. Он не был, кстати, богословом, он не был библеистом, но он читал Священное Писание. И вот как он говорит про Иеремию. «Трудно представить себе более тяжелое положение, чем участь великого человека, обреченного наблюдать затяжную агонию изнеможденной страны, заботиться о ней во время чередующихся приступов забытья и ярости, предшествующих ее распаду, наблюдать, как признаки жизнеспособности исчезают один за другим, пока не осталось ничего, кроме холодности, тьмы, разложения. Таковы были положения и участь Иеремии. На его глазах народ его ушел в плен». Очень сильная, очень мощная цитата, не правда ли? Доктор Морхед, богослов-библеист, пишет об Иеремии так. «Этому человеку выпало пророчествовать в то время, когда все в Иудее катилось к неизбежной и мрачной катастрофе, когда политические страсти буквально кипели, когда каждая из группировок неистово отстаивала свою правоту, и наиболее популярным оказался самый губительный план выхода из кризиса. Именно Иеремия был призван к тому, чтобы попытаться загородить собой путь, по которому весь народ устремлялся к погибели. Ему, Иеремии, выпала честь попытаться героическим усилием перекрыть этот путь, чтобы вернуть свой народ назад. Ему выпало проиграть эту схватку, отойти в сторону и увидеть, как его народ, который он любил всем своим нежным и чутким сердцем, устремляется в зияющую пропасть к неминуемой погибели. Вот такая вот цитата. И знаете, это описание очень похоже на тот мир, в котором мы живем. Да, мы с вами живем в сильной и мощной стране, и весь этот мир на самом деле становится все более и более мощным. Я говорю и о науке, я говорю и о развитии коммуникаций, я говорю и о развитии вооружений. Мир действительно становится все более и более мощным. Но при этом в этом мире мы все более и более выносим Бога за скобки. Он уже даже не на обочине. Нет, для многих Бога в их понимании, в их рассуждениях вообще не существует. О Боге и Библии многие говорят с издевкой. Я думаю, что книга пророка Иеремии будет чрезвычайно полезна и для нас тоже. Бог избрал этого человека с дрожащим голосом, слезами на глазах, чутким, нежным, хрупким материнским сердцем, чтобы донести суровое слово о грядущем суде. Один автор сказал об этом так. Иеремия не был могущественным, как Илья, красноречивым, как Исаия, возвышенным, как Иезекииль. Он был робким и неуверенным, осознающим свою беспомощность. Он всем сердцем желал любви и сочувствия, но он так их и не узнал. И именно он оказался избранным сосудом, через который Слово Божие пришло в то развращенное время отступления. Помните, когда пришел Христос, он спрашивал, за кого почитают его люди. И некоторые сказали «за Иеремию». На самом деле никто, конечно, не знал, за кого почитать Христа. Его ученики слышали об этом, Петр провозгласил это. Но люди за пределами этого круга не знали. Они только гадали, они пытались догадываться. Но почему же именно Иеремия? В чем смысл? Да потому что Иеремия был муж скорбей, изведавший подлинную печаль. Но разница между Иеремией и Иисусом Христом заключается в том, что Господь Иисус понес наши печали и нашу скорбь. Мы читали с вами об этом в 53 главе книги пророка Исаии. А вот Иеремия нес свою собственную скорбь, свои собственные печали, и также и печали своего народа. Но он был сопричастен и в том плане, что он сам был грешным человеком. И все это разрывало его сердце. Он как-то пришел к Господу и говорит: «Господь, у меня сердце разрывается. Призови кого-нибудь еще». Но прошло время, и Иеремия понял, что Божие Слово в нем буквально горит, пламенеет, как огонь. И он просто должен, обязан его нести. Он никак иначе поступать не может. И знаете, Богу именно такой человек был нужен. Догадываетесь, почему? Потому что только такой человек может нести по-настоящему слово о грядущем суде. Бог хотел показать одну чрезвычайно важную вещь, которую мы в современном мире порою упускаем из вида. Да, Бог готов был отправить израильтян в плен. Но от этого решения у самого Бога тоже разрывалось сердце. Да, суд – дело непростое. И Бог не судит нас, как некая отстраненная машина. Не путайте Бога и бездушную машину правосудия – Это совсем не одно и то же. Но порой мы с вами склонны воспринимать Бога именно так. Вот Бог обрекает на гибель людей, и ему все равно. Во-первых, и мы с вами об этом уже не раз говорили, Бог не обрекает на гибель людей. Люди обрекают на гибель себя сами, своими действиями, своим отказом принять Божие Слово и Божие спасение. Ну а во-вторых, когда человек идет к осуждению, Бог страдает. Я думаю, что один из способов для нас увидеть, хоть сколько-то осознать его страдания, это прочитать книгу пророка Иеремии. Еще одно наблюдение. Иеремия начал свое служение через 100 лет после Исаии. Он начинал во времена царя Иосии и продолжал до Вавилонского плена. И даже во время пленения также продолжалось его служение. И вот именно он пророчествовал, что плен будет продолжаться 70 лет. То есть он видел не только тьму, но и грядущий свет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами неоднократно еще будем говорить, как Иеремия пророчествует о Вавилонском плене. Но это не только начало. Это еще и конец. Это еще и завершение. Никто из пророков больше не видел этого завершения, не видел этого конца. И мы с вами, читая книгу Иеремии, увидим и грядущий суд, и надежду среди суда. Проповедь Иеремии не просто не принимали, нет, его активно отвергали. Почему? Да потому что, как он говорит о народе, этот народ отступил. Да, очень важное слово в проповеди Иеремии – это слово «отступление». Народ израильский, народ иудеи отступил. Это народ, который был избран Богом. Это народ, который был на определенных, ну скажем так, рубежах богопочитания, но потом этот народ отходит назад. Есть еще одно ключевое слово, которое снова и снова звучит в книге пророка Иеремии. Это слово «Вавилон». Оно встречается здесь 164 раза. И да, Вавилон стал настоящим врагом для иудейского народа. Вавилон – страна, которая во времена Исаии еще только-только начинала набирать силу и долго ее не принимали всерьез. Однако подлинным врагом для иудейского народа был все же не Вавилон, а он сам. Вавилон – это скорее инструмент в Божьих руках. И вот со всем этим мы с вами будем разбираться. Мы с вами открываем книгу пророка Иеремии, 1 глава, 1 стих. Слова Иеремии, сына Хелкиена, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его. Давайте разберемся с тем, что мы с вами прочитали. Вы помните, что пророков нужно читать в контексте исторических книг, ну, пожалуй, за исключением Агея, Захарии и Малахии, которые пророчествовали уже после Вавилонского пленения, и о них, и об этом периоде в исторических книгах ничего нет. Всех остальных, да, действительно очень важно взять текст пророка и соответствующие книги исторической части Библии. Это книги царств и книги Паралипоменон. И вот у нас отсылка к жизни Хелкии. Я думаю, что вы помните, что Хелкия был первосвященником, который нашел книгу закона Божия, данного Моисеем, и произошло это как раз во времена Иосии. И вот именно это стало началом пробуждения при Иосии. Мы с вами читали об этом в 4 книге Царств, 22 глава. Мы с вами читали об этом во 2 книге Паралипоменон, 24 глава. Я не буду сейчас это перечитывать, но есть смысл обратиться к этим текстам на досуге, если у вас будет время. Перечитайте, пожалуйста, сами. Анафоф, упоминаемый здесь, находился всего в нескольких километрах к северу от Иерусалима. И в этом городе, и в такой семье, семье первосвященника, родился Иеремия. Интересно, что по своему рождению, конечно, Иеремия должен был бы стать священником. Я перечитаю второй стих, к которому было слово Господне в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его. Я напомню, что Иосия воцарился, когда ему было 8 лет, и он правил 31 год. То есть Иеремия начал свое служение, когда Иосии было где-то 21 или 22 года. И пророчествовал он все оставшиеся 18 лет правления Иосии. Иеремия, как мы с вами уже отметили, плакал на похоронах Иосии. Мы узнаем об этом из второй книги Паралипоменон, 35 глава, 25 стих. Да, Иосия поступал порою глупо, неразумно. И да, люди Божии порою тоже поступают глупо. Иосия, как вы помните, пошел сражаться против египетского фараона. Не надо ему было этого делать. Ох, не надо, это была не его битва. И именно на этой битве закончилась жизнь царя Иосии. И вот Иеремия плакал, потому что понял, что народ погружается в беспросветную тьму, из которой он, этот народ, уже не выйдет долгие годы. Да, он видел выход, он видел конец этого 70-летнего пленения, но 70 лет еще должны будут пройти. И более того, к ним нужно будет еще подойти. И вот этот подход к 70 годам пленения оказался очень и очень тяжелым. Вы помните, как цари в Иерусалиме буквально сменяли друг друга. Ни про одного из этих последних царей Иудеи мы не можем сказать толком ничего хорошего. И пророк Иеремия буквально возвышается над всей этой политической дележкой, над всеми этими политическими страстями. Читаем третий стих, и, собственно, он к этому подводит. «И также в дни Иоакима, сына Иосиена, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиена, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце». Мы читаем очень коротко об очень сложном, очень тяжелом времени в истории Иудеи. Получается, что Иеремия начал свое пророческое служение в 13-й год Иосии, и его служение шло прямо до Вавилонского плена. Более того, я напомню, что Навуходоносор получил слово от Иеремии и разрешил своему командующему дать Иеремии свободу. Иеремия не хотел переселяться в Вавилон, он не хотел уходить в плен. Он остается с теми, кто не пошел в Вавилон. Но вы помните, что там были другие настроения. Там было желание найти решение проблемы в Египте. И люди собрались бежать в Египет. Иеремия говорил им, чтобы они не делали этого. Как раз вот это и есть то самое губительное событие. Да, они должны были бы переселиться в Вавилон и заботиться о благосостоянии этого города, принять то, что Бог делает в их жизни. Они не хотели, они отказывались. И вот эта группа людей отправляется в Египет. Иеремию уводят, его насильно уводят в Египет. И там он тоже очень и очень многих не устраивает. В конце концов, как утверждает предание, его забили камнями до смерти. Да, мы действительно много знаем об Иеремии, мы многое знаем о его времени, и вот это понимание, это сознание дает краски для восприятия пророчества. Пророчество Иеремии – это ведь не просто какая-то богословская система. Пророчество Иеремии – это описание отношения между Богом и человеком на конкретном материале, в конкретное время, исходя из конкретных проблем, которые были в Иудее. И тут, конечно, есть смысл перечитать последние главы книги «Царств», а также последние главы книги «Паралипоменон». Кстати, да, Вавилон проявлял жестокость к другим народам, к завоеванным народам. И все-таки я должен сказать также, что Навуходоносор был ведь терпеливым по отношению к Иерусалиму. Ведь Навуходоносор мог разрушить Иерусалим сразу. Он мог просто снести Иерусалим с лица земли. Но обратите, пожалуйста, внимание, перечитывая последние главы исторических книг Ветхого Завета, насколько терпелив Навуходоносор по отношению к Иерусалиму и как проявляется через это терпение Божие терпение по отношению к этому городу. То есть Навуходоносор, конечно, был Божьим инструментом, но выражалось это также в том, насколько Бог мог остановить Навуходоносора. И читая последние главы книг царств и книг Паралипоменон, мы с вами видим, насколько на самом деле Навуходоносор не хотел сурово расправляться с иудеей, и насколько действительно Бог давал время, Бог давал новые и новые возможности. Эти новые возможности народ иудеи и лидеры иудеи не использовали. И, собственно, вот в это время, в это тяжелейшее время и живет пророк Иеремия. Его не слушают, его не принимают, а он продолжает пророчествовать. То есть, по большому счету, перед нами книга о трагической жизни человека. Порой люди говорят, ну вот, если Бог к человеку обращается, если Бог через него действует, значит, это будет простая жизнь, значит, Бог обязательно укрепит человека, значит, Бог поможет человеку, чтобы все было у этого человека здорово. Понимаете, какая штука, друзья? Укрепит – это совершенно не значит, сделает все здорово. Иеремия был пророком, которого укреплял сам Бог. Но Иеремия продолжал плакать, и сердце его продолжало разрываться. 4 стих. «И было ко мне слово Господне». Я, собственно, здесь и остановлюсь. Книги пророков начинаются зачастую именно с этой формулировки. В случае Иеремии эта формулировка особенно важна. Мы с вами уже говорили, что с человеческой точки зрения Иеремия – это совсем не тот человек, которого можно было бы себе представить в пророческом служении. «Было ко мне слово Господне», признается Иеремия. В 6 стихе он скажет: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Было ко мне слово Господне, а я не умею. Но ты пойдешь, а мне тяжело. Но ты будешь нести это служение». Задумайтесь, пожалуйста, о том, чем вы занимаетесь в своей жизни. Мне кажется, что сколько-то от Иеремии есть у каждого из нас. Что я имею в виду? Объясню. Есть ли в вашей жизни люди, к которым сердце повелевает вам идти, а они не слышат? Помните, мы с вами говорили о таком подходе, когда вот мы свидетельствуем человеку о Христе, мы рассказываем человеку о Христе, мы молимся о человеке, мы убеждаем, что человек услышал благую весть, а потом мы идем дальше, и мы понимаем, что все теперь в руках Бога. Это действительно очень хороший и очень правильный подход. Этот подход мы видим в служении апостолов. Когда апостолы, например, говорят о том, что ну вот все, теперь мы идем к язычникам. Помните, когда еврейский народ не принимал апостолов во время первого миссионерского похода, а они идут к язычникам? Примеров такого подхода есть немало. Но все-таки в нашей жизни и в наших сердцах есть место и для Иеремии. У многих из нас есть люди или в нашей жизни есть ситуации, до которых мы хотим, но никак не можем достучаться. Мне кажется, что Иеремия не понял бы принцип «здесь не принимают, иди дальше». Иеремия продолжает стучать, потому что Бог повелевает ему. Если в вашей жизни есть люди, которые отказываются, которые не принимают, которые восстают против, возможно, и даже скорее всего, нужно идти дальше, предоставив этих людей и эти ситуации Богу. А что, если Бог не дает покоя и не дает мира по этому поводу? А вот тогда есть смысл очень-очень внимательно и с глубочайшей молитвой читать книгу пророка Иеремии. Собственно, этим мы с вами будем заниматься на протяжении, ну, примерно 2 месяцев, Бог даст. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.